эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: почему грузинская делегация в ПАСЕ не поддержала исторические резолюции по Украине? В Тбилиси разгорелся политический скандал. Не трагедия, но осадок остался. Эксклюзивное интервью с главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым в нашем эфире. Вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировал создание совместного с Москвой информационно-координационного центра МВД. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о бессрочном размещении российской авиагруппы в Сирии. Организатор взрывов на Манхэттене предстал перед судом. Израиль приостановил сотрудничество с ЮНЕСКО. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о бессрочном размещении российской авиагруппы на территории Сирии. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Ранее за ратификацию документа проголосовали депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. В соглашении, в частности, говорится, что авиагруппа размещена в стране по просьбе Дамаска и дислоцирована на аэродроме Хмеим в Латакии. Авиабаза с инфраструктурой и территории предоставляется в пользование России на безвозмездной основе. Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что соглашение с Сирией не направлено против третьих стран и носит оборонительный характер. Председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал размещение авиагруппы конкретным вкладом России в усилия по стабилизации обстановки в Сирии. Законопроект о ратификации соглашения, подписанный в прошлом году, в августе 2016 года был внесен президентом на утверждение в Государственную Думу. Президент Сирии Башар Асад назвал Россию в числе трех главных союзников сирийских властей, которые, по его словам, борются с террористами. Два других союзника, названных президентом Сирии, Иран и ливанская военизированная шиитская организация «Хезболла». Асад в интервью российской газете «Комсомольская правда» утверждает, что США были причастны к созданию экстремистской группировки «Исламское государство». Современную международную обстановку Асад сравнил с холодной войной в стадии развития. Боевики объединения «Фалк аль-Шам» объявили об убийстве шестерых российских военных в Сирии, сообщает сайт. Утверждается, что инцидент произошел в провинции Хама. Боевики сообщили, что вместе с россиянами погибли сирийские и иранские военные. Из распространенного сообщения следует, что убийцы следили за военными в течение трех месяцев.
Эхо Кавказа. Новости.
В городе Элизабет перед судом предстал 28-летний Ахмад Хан Рахими, обвиняемый в совершении серии террористических акций в прошлом месяце в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. Обвиняемый был ранен при задержании и на вопросы судьи отвечал по видеосвязи из своей больничной палаты. Он подтвердил, что имеет защитника и что залог под освобождение назначен ему в размере 5 миллионов 200 тысяч долларов. Как сообщила прокуратура, через несколько месяцев большое жюри на основе представленных ему улик, в том числе дневниковых записей обвиняемого, решит, достаточно ли они для возбуждения судебного производства по делу Рахими. Он родился в Афганистане и был привезен в Соединенные Штаты ребенком. Власти утверждают, что обвиняемый, будучи адептом радикального ислама, организовал взрыв в районе Челси на Манхэттене, в результате которого были ранены десятки человек, и три других взрыва в Нью-Йорке и Нью-Джерси, в результате которых никто не пострадал. Одно из взрывных устройств Нью-Джерси было заложено рядом с маршрутом благотворительного марафона, и задержки старта сработало до того, как участники вышли на трассу. Еще один взрывной снаряд, заряд у железнодорожной эстакады в Элизабет, сдетонировал при попытке его обезвредить. Израиль в пятницу приостановил сотрудничество с ЮНЕСКО после того, как организация приняла резолюцию по Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщает агентство Associated Press. В резолюции, принятой в четверг, Храмовая гора указана как культовое место ислама. Документ не признает связь еврейского народа со святыней. ЮНЕСКО также обвинила Израиль в нарушении прав мусульман, которым, как утверждается, не позволяют свободно молиться в мечетях на Храмовой горе. Документ поддержали 26 стран из 58, в том числе и Россия. Против резолюции выступили США, Великобритания, Германия и другие западные страны. Власти Израиля обвинили ЮНЕСКО в игнорировании исторической связи иудеев с Иерусалимом и поддержке исламистского террора. Храмовая гора расположена в исторической части Иерусалима. Принадлежность этой территории оспаривается Израилем и палестинской автономией. Сайт WikiLeaks опубликовал документы, согласно которым кандидат в президенты США от республиканцев Хиллари Клинтон, находясь на должности государственного секретаря США, в частной беседе предложила окружить Китай американской системой противоракетной обороны. На такой шаг, согласно утечке, Клинтон была готова пойти в случае, если Пекин откажется содействовать сдерживанию северокорейской ядерной программы. В четверг WikiLeaks опубликовал шестую часть конфиденциальных писем председателя избирательной кампании Клинтон Джона Подесты. Опубликованные фрагменты переписки включают в себя записи частных разговоров кандидата от демократов. В штабе Клинтон отказались подтвердить подлинность утечки. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал опубликовать около миллиона документов, связанных с избирательной кампанией в Соединенных Штатах. Выборы президента состоятся 8 ноября. Главным соперником Клинтон является кандидат от республиканской партии Дональд Трамп.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии разгорается скандал вокруг голосования по резолюциям Парламентской ассамблеи Совета Европы в поддержку Украины. ПАСЭ впервые назвала конфликт на востоке Украины российской агрессией. Призвала Москву вывести войска из Донбасса, а также осудила выборы в Госдуму, проведенные на территории аннексированного Россией Крымского полуострова. Но грузинская делегация на голосовании не присутствовала. Противники правящей партии обвинили руководство страны в заигрывании с Москвой. Что произошло на полях осенней сессии ПАСЭ разбирался Владимир Унанянц.
Манана Кубахидзе, Экабеселия, Гугули Маградзе и Звиат Квачентырадзе – члены делегации Грузии в ПАСЭ. Все они представители правящей партии, и никто из них не присутствовал ни на одном заседании, где голосовали за резолюции в поддержку Украины, которые многие наблюдатели уже назвали историческими. Оборот – российская агрессия на востоке Украины, призыв к Москве вывести войска из Донбасса, осуждение выборов в Госдуму в Крыму – все это есть в документах под названиями «Политические последствия российской агрессии в Украине» и «Средства правовой защиты в случаях нарушений прав человека на оккупированных украинских территориях, не подконтрольных украинской власти». Но под ними не стоят подписи грузинской делегации. Реакция последовала незамедлительно. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Саквареллидзе извинился перед украинцами за неучастие своих соотечественников в голосовании. По его мнению, действия грузинской делегации выражают позицию правящей партии «Грузинская мечта». Аналогичного мнения придерживается в оппозиционном едином национальном движении. Исполнительный секретарь партии Серго Ратьяни назвал это предательством интересов страны.
Наши власти очень плохо показали себя на международной арене, еще больше склонившись в сторону России. То, что сделала грузинская делегация, это позор. Это предательство стратегического партнера, предательство стратегических интересов страны. И это очень плохо отразится на Грузии.
Впрочем, ни в правящей партии, ни сами делегаты не считают произошедшее чем-то из ряда вон выходящим. Одна из представителей Грузии в ПАСЭ, Экабеселия, объясняет отсутствие делегации не политическими, а чисто техническими моментами.
На заседании Комитета по правам человека и юридического комитета мы поддержали все поправки украинцев, и резолюции прошли именно в том виде, в котором мы их поддержали на комитетских слушаниях. Во время голосования наша делегация встречалась с делегацией Швейцарии, а также с председателем ОБСЕ по итогам парламентских выборов в Грузии, и, следовательно, нас не было в зале. Так что в этом нет ничего необычного.
Ее коллега Звиат Квачентерадзе и вовсе назвал осуждающее заявление попыткой перекрыть высосанные из пальца темы чрезвычайно позитивные месседжи и поздравления, полученные в Страсбурге в связи с успешно проведенными парламентскими выборами. Эту запись он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, приложив фотографию с делегатом от Украины Надеждой Савченко.
Савченко согласилась со мной, что делегации Украины надлежало больше организованности и активности для консолидации сторонников на голосовании. Да, это принятая здесь практика. Страна, которая заинтересована провести собственную резолюцию, активно работает над этим. К нам никто из украинцев вчера не обращался для того, чтобы из-за нагруженной повестки дня мы не пропустили голосование. Как я уже сказал, никакого контакта не было, но на вышеупомянутом комитете мы все-таки активно поддержали украинцев без всякой просьбы. А сегодня мы также с удовольствием отозвались на просьбу Нади Савченко и присоединились нашими подписями к письменным резолюциям.
Написал Квачентерадзе. При этом на официальном сайте парламента Грузии указано, что в осенней сессии ПАСЕ, проходящей сейчас в Страсбурге, должны были принять участие в том числе Давид Бакрадзе, Леван Бердзанишвили и Иракли Чекуани, депутаты от оппозиционных партий, которые раскритиковали действия грузинской делегации. Почему они не находились в Страсбурге в ходе голосования, неизвестно. А вышеуказанные депутаты от грузинской мечты на парламентском сайте фигурируют как участники летней сессии ПАСЕ. Впрочем, по мнению аналитика Валериана Гургеладзе, отсутствие на сессии ПАСЕ того же Давида Бакрадзе объяснимо приближающимся вторым туром парламентских выборов и необходимостью мобилизации всего нацдвижения. А вот что касается самого факта неучастия грузинской делегации, это благодатная почва для политических спекуляций. Но нельзя полностью исключить и такую версию.
Совершенно понятно, что на протяжении уже нескольких месяцев во время предвыборной кампании губернатор Одессы, гражданин Украины, грубо вмешивается во внутренние дела Грузии. И вот единственная мотивация, которая может быть такая скрытая у грузинской стороны, вот именно это, да, вот таким образом, то есть не открыто, не с помощью дипломатических, а вот такой скрытый такой демарш, который, значит, даст возможность украинской стороне, значит, оценить, значит, вот почему это произошло, оценить, что произошло, и так далее, и так далее.
Говорит Гургеладзе. С тем, что это был скрытый демарш, согласен и политолог Гия Хухашвили. По его словам, таким образом Грузия дала понять Украине, что действия Михаила Саакашвили и отсутствие на них реакции в Киеве не остались незамеченными в Тбилиси.
Понятно, что мы с Украиной являемся партнерами в горе, к сожалению, пока что. И в этом подхода однозначно. Но, опять же, все выстраивается на взаимном уважении. Я вижу ситуацию таким образом, что как Саакашвили, как губернатор Одессы ведет себя по отношению к грузинской внутренней политике, это, конечно же, создает какие-то шероховатости в этих отношениях. На это надо реагировать. Так что я думаю, в этом случае, говорить, что это испортит отношения и так далее и тому подобное, об этом в первую очередь украинцы должны думать, что это поведение Саакашвили может на самом деле испортить наши отношения.
Политолог отмечает, что Киеву вряд ли бы понравилось, если бы такое вмешательство во внутреннюю политику Украины шло из Грузии. Так что инцидент в ПАСЕ – не что иное, как способ ненавязчиво показать партнерам, что с Тбилиси нужно считаться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Я напомню, в Грузии разгорелся скандал. Грузинская делегация в ПАСЕН не приняла участие в голосовании по двум ключевым резолюциям в поддержку Украины. Наблюдатели назвали их историческими. Парламентская ассамблея Совета Европы впервые назвала российско-украинский конфликт российской агрессией. Против Украины призвала Москву вывести войска из Донбасса, также осудила выборы в Госдуму на территории Крыма. Почему грузинская делегация не пришла на важное голосование и как на это смотрят в Киеве? Я спросила у руководителя украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что ни один член грузинской делегации не принял участие в голосовании ни по одной резолюции ПАСЕ в поддержку Украины?
Вот уж не знаю абсолютно, надо спрашивать у членов грузинской делегации. Я знаю, что вот из грузинского национального движения то предупреждали, что они не приедут на эту часть сессии вообще. Это мы знали. Но
то есть нацдвижение вас предупредило, что их не будет?
Ну, меня лично, да, мне написали они, что их не будет. А представители грузинской мечты, вот я в среду их не видел вообще в ассамблее. А в четверг они были, но я к ним, в общем-то, не подходил, не спрашивал. Ну, знаете, это личное дело, конечно, голосовать или нет.
То есть они вам ничего не сказали о том, почему отсутствовали на голосовании? Вы не знаете?
Нет, не подходили, нет. Я с ними не общался и так поздоровался просто, и все. Но они ничего не сказали, почему.
Господин Квачантырадзе сказал, что общался с госпожой Савченко, который сказал, что у грузинской делегации была другая важная встречи, но вы об этом ничего не знаете.
Ну, я видел, что они общались, я знаю, что они действительно общались, и там они подписали один документ, который мы им предложили подписать, один motion для того, чтобы потом в будущем делать резолюцию. Но о результатах разговора я узнаю, сейчас знаю от вас. Хотя, ну, я могу сказать, что там были наши друзья, которые даже в тот вечер был большой еврейский праздник Йом-Кипур, и они просили и пришли голосовать за нас.
То есть это было очень важное голосование для Украины?
Ну, собственно, ну, достаточно. По результатам вы видите, что это колоссальное значение имело. Я думаю, что, ну, хочу надеяться, что у грузинской делегации, наших грузинских друзей были крайне важные встречи и крайне важные события, которые может конкурировать с этим. Но я вот остальное больше чего по этому поводу сказать не могу. Я верю, что они, что у них действительно было что-то важное.
Господин Квачантырадзе написал у себя в Фейсбуке, что он сообщил Надежде Савченко, что украинской делегации следует быть более организованными и активными для консолидации сторонников во время голосования. А что вы можете на это сказать? Вы не доработали?
Мы организованнее, активнее, мы, ну, знаете, ну, такие вещи, ну, это его мнение, конечно, может быть. Оно имеет право, он имеет право его высказать, наверное, чтобы мы, если считаем, что мы недостаточно работаем. Но то, как мы мобилизовали всех своих сторонников, которые были в понедельник, вторник и среду, показало результат голосования. То есть, ну, мне больше добавить нечего.
А как в Украине в целом отнеслись, что грузинская делегация не проголосовала за резолюцию, которую называют исторической, в которой открыто впервые говорится, что российско-украинский конфликт – это российская агрессия, и призывают Россию вывести войска из Донбасса и так далее?
Я, вот, честно говоря, как еще я вижу реакцию в Украине из медиа, потому что я еще сейчас нахожусь в транспорте. Поэтому в целом говорить, наверное, было бы мне некорректно. Но, конечно, к сожалению, вот то, что я читаю там в соцсетях, к сожалению, по этому поводу есть, но трагедии из этого, в общем-то, не делают. Но, знаете, неприятный осадок существует.
Это первое голосование после прошедших недавно в Грузии парламентских выборов. Для вас это некий сигнал. Как вы оцениваете произошедшее?
Я надеюсь, что это постизбирательный период, который всегда сложен для любых партий из постсоветского пространства. Поэтому я, наверное, буду думать, хочу, по крайней мере, думать, что это связано, знаете, с таким вот поствыборным хаосом небольшим, который происходит, вот, когда есть некоторые контроверсионные моменты, как во время голосования и проведения выборов в Грузии. Вот я не хочу строить никаких конспирологических теорий.
В выборах в Грузии активное участие принимал, как вы знаете, экс-президент Грузии, ныне губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Именно с его именем связывают часто политический климат в отношениях Украины и Грузии. Некоторое охлаждение также связывают с заявлениями Михаила Саакашвили против правящей коалиции «Грузинская мечта» экс-премьера Иванишвили. Как вы считаете, это был ответ Тбилиси на предвыборную активность Саакашвили? И не только предвыборную?
Возможно, и не понравилось, конечно, это «Грузинской мечте», что Михаил Саакашвили так себя ведет по отношению к партии. Но я считаю, что как грузин и патриот своей страны, Михаил Саакашвили имеет право, в том числе как основатель партии, которая баллотировалась, бывший лидер этой партии, то он имеет право высказывать свои какие-то мнения насчет избирательной кампании. Украинское правительство, в остальном ни правительство, ни политики не вмешивались никоим образом в кампанию в Грузии и не высказывали прямой поддержки ни одной из сторон. Поскольку, ну, а то, что это делали бывшие члены этой партии, я считаю, что это вполне логично. Но, знаете, надо просто разделять мухи и котлет, потому что отношения между странами одно, да, а отношения вот персоналей, да, это совершенно другое. И в данной ситуации речь идет о том, что это отношения между странами. Они, например, вот странно до сих пор, что ни премьер-министр, ни президент Грузии,
да,
не посетили...
Мы об этом еще поговорим, но...
Украины.
Да. В Грузии часто не понимают заявления одесского губернатора и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Они совпадают с официальной позицией Киева?
Понимаете, официальная позиция Киева – это не вмешательство в внутренние дела соседей, и особенно наших друзей. Внутренние дела, выборы – это вообще на самом деле то, что, ну, понимаете, это, ну, предвыборная кампания в каждой стране должна проходить без любого влияния или вмешательства. Поэтому никто, по крайней мере, на моей памяти во время предвыборной кампании, хотя, может, я, конечно, ошибаюсь, я что-то и пропустил, но никто, как мне кажется, не делал официальных заявлений или неофициальных комментариев насчет выборов в Грузии, а, по крайней мере, официальной позиции какой-то относительно поддержки той или иной политической силы не было однозначно.
Вы вспомнили, что за прошедшие годы не было ни одного официального визита премьер-министра и президента Грузии в Украину, не было и наоборот. Как вы это объясняете? Для стран, которые позиционируют себя как союзники, близкие союзники.
На самом деле, я считаю это совершенно неправильным, потому что контакты должны быть, и контакты должны быть активными. Даже если кто-то на что-то обижается, исходя из персоналей и личностных отношений, то это не должно влиять на отношения между государствами. Мудрые руководители поступают именно так.
Президент Порошенко назвал принятие резолюции, которую, как мы уже говорили, назвали исторической общей победой украинской дипломатии, депутатов Рады и проукраинской международной коалиции. Грузия сегодня состоит в этой проукраинской коалиции или ее поддержка стала осторожнее?
Я всегда считаю, что Грузия состоит в проукраинской коалиции, потому что в Грузии просто нет другого пути. Мы, даже если кто-то и хочет быть поосторожнее, и это мы видим, что пытается не особо злить Москву, нынешнего грузинского руководства, то все равно ситуация в Абхазии и Южной Осетии, она никуда не девается. И поэтому мы в этой ситуации связаны накрепко, и нам нужно действовать всегда. Поэтому я просто хотел бы призвать руководство Грузии отказаться от личного неприятия своих политических оппонентов, которые, тем не менее, там работают, там нашли работу в Украине. Все-таки действовать в интересах обоих стран и приложить максимум усилий для того, чтобы мы восстановили единство.
Какими вы видите отношения между странами в следующие 4 года? Грузинская мечта выиграла парламентские выборы, она пришла с большинством. Национальное движение партии экс-президента Михаила Саакашвили является главной оппозиционной силой. Какой будет динамика?
Ну, насколько я понимаю, сейчас второй тур должен быть.
Второй тур по мажоритарным округам, да, будет.
Да. Ну вот, когда увидим конечный результат, тогда можно будет о чем-то говорить. Вот тогда, вот я считаю, что можно будет какие-то прогнозы делать после окончательного результата.
рассказывал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера на «Эхе Кавказа» вышел материал о судебном процессе по делу начальника по режиму и охране Дранского следственного изолятора Дмитрия Айба, арестованного в связи с побегом троих опасных преступников. Начальник милиции общественной безопасности МВД самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Смыр сегодня изъявил желание прокомментировать прозвучавшее на этом процессе утверждение в его адрес. С ним беседовала Елена Заводская.
На процессе прозвучали в ваш адрес слова адвоката, которая сказала о том, что в тюрьме содержится ваш близкий родственник, родной племянник. Вначале он является смотрящим тюрьмы. И в ночь побега к нему приезжала медсестра, которую пропустили, потому что все сотрудники тюрьмы знают, что это ваш близкий родственник, и что неоднократно к нему приезжали разные люди в разное время и очень часто ночью. И в СИЗО существовала такая практика, всех к нему пропускали. Прокомментируйте, пожалуйста, этот.
По поводу племянника, что он сидит, я не отрицаю. Но я таких команд никогда не давал и не собираюсь давать. Есть там определенные часы, когда можно пропускать. Это администрация, СИЗО прекрасно знают. Хоть один начальник пускай скажет, кому я давал задание, чтобы пропускали ночью или днем. Таких фактов и не было. Во-первых, в этот ночь, что Айба дежурил, я не знал, что это его смена. Когда утром приехал, я в СИЗО, когда побег, ночью позвонили, приехал. А потом ребята говорят, что ночью пропустили. Кого пропустили, они прекрасно знают. Там никаких медсестер не было, никаких врачей там не было. Это все должен был контролировать Айба. И никто команду не давал, чтобы пропустить в час ночью. Я такую команду не мог дать. У меня две головы нету, понимаете? И племянник, что там сидит, я знаю, что он болеет. Если я могу помочь, помогу и днем. Слава Богу, есть у нас целая поликлиника, есть врачи. Когда надо, мы оказываем помощь, но не ночью. Пускай не выдумывает это Дима.
Я неоднократно слышала о том, что доступ в тюрьму достаточно свободный для определенной группы людей, что там есть привилегированная часть заключенных, о них все знают, и к ним доступ достаточно легкий, и люди приходят нередко и в ночное время, и в дневное время. Сложилась такая практика, что охрана тюрьмы пропускает. Известна вам такая практика свободного доступа в тюрьму для определенной категории?
Вы понимаете, говорить что угодно можно, а на самом деле там есть ответственные лица, есть начальник СИЗО, есть замы, есть суточные свидания. Каждый раз проверяет, у кого свидание, паспорта проверяет, все как положено. Мне так захотел, вышел, захотел, зашел, такого не было в тюрьме. Это от ответственности зависит. Заступил человек ответственный, он все должен контролировать. Там после шести вообще никаких движений не должно быть.
То есть вы не знали о том, что, например, к Пачале и в ночное
нет,
время...
Нет, абсолютно. Я даже в этот же вечер, что к Пачалю зашли какие-то люди, я вообще не знал об этом и не мог знать. И никто мне не звонил и не говорил. Если мне позвонили бы, я сказал бы, до утра никаких движений не должно быть. В час ночи кто имеет право туда заходить? Никто не имеет права. Айба прекрасно все знал. Это его вина, что люди убежали. 5-6 дверей открыто, люди уходят. Кого должны винить? Безответственность. Ответственного, который находился, вот Айба. Если он ответственно нес бы службу, этого побега не было бы. Он нас всех подставил.
Скажите, пожалуйста, эти три человека приходили к Пачале?
Не именно к Пачале, они пришли к ребятам, насколько я знаю.
Каким ребятам?
Ну, вот смотрящие или там как вот. И Пачале там был, да, и другие тоже. Там ребята, которые сидят к ним, они пришли, насколько
я знаю. Они их знают, этих людей?
Ну, знают, естественно, но следствие же занимается этим вопросом. И занимается конкретно этими людьми. Должны вызывать, кто есть, кто там, по фамилии, они все должны сказать.
Это был начальник милиции общественной безопасности МВД самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Смыр. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Любовь Бамматова.
Лидер избирательного блока Паата Бурчуладзе «Государство для народа». Паата Бурчуладзе намерен не только продолжить политическую деятельность после поражения на парламентских выборах, но и объединить вокруг своего блока все прозападные силы. Эту инициативу лидеры, входящие в блок партии, обсудили накануне и заявили, что продолжат деятельность в составе единой коалиции. Паата Бурчуладзе, лидеры Новой Грузии Георгий Вашадзе и Новых Правых Мамука Кацетадзе обратились ко всем прозападным силам и призвали их присоединиться к блоку Пааты Бурчуладзе, чтобы создать более крупный альянс. Георгий Вашадзе пояснил, что пророссийские силы они в качестве будущих партнеров не рассматривают. Что касается прозападных сил, обращение касается всех, кроме единого нацдвижения. Не видят перспектив сотрудничества в блоке Бурчуладзе и с грузинской мечтой, информирует ИА-Регнум. Прозападные силы официально и публично на призыв Бурчуладзе пока не откликнулись, а в комментариях журналистам заявляют, что этот вопрос в их партиях пока не обсуждался. Только представители политического объединения Герчи, которые ранее входили в блок Бурчуладзе, возможность возобновления сотрудничества и возвращения в альянс исключили. Оппозиционная партия «Свободные демократы» начала реорганизацию после того, как ее ряды покинули несколько ведущих политиков. Партия продолжает обычное функционирование, идет реорганизация. Что же касается заявления лидеров партии, то это воля свободных людей. Они приняли такое решение. Иракли Аласани не покинул партию, он остается ее председателем. Он заявил, что взял временный тайм-аут в политике, сообщил представитель партии Леван Самушия. Лидер партии Иракли Аласани и генсек Алексей Петриашвили выступили с заявлениями об уходе из партии 10 октября. Еще 5 представителей партии, депутаты парламента Зураб Абашидзе, Виктор Далидзе, Иракли Чиковани, Давид Анапришвили и Георгий Цигаришвили заявили о прекращении политической деятельности 11 и 12 октября. Никто из них не назвал причину выхода из состава партии. Сегодня Грузинская православная церковь отмечает один из главных религиозных праздников в свете Схотлоба – храмовый праздник Вамцхета. Католикос-патриарх всея Грузия Илия II вместе с членами Священного Синода провел праздничную службу в кафедральном соборе Светицхавели. Светицхавлоба в Грузии отмечают дважды в год – 14 октября и 13 июля. Сегодня он совпадает с собором славных и всехвальных 12 апостолов Христа, которым и посвящен Мцхетский храм, кафедральный собор Светицхавели. 14 октября в Грузии объявлено нерабочим днем.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Предварительная мера пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение вынес Руставский городской суд 6 активистам национального движения, предположительно причастным к беспорядкам на территории одного из избирательных участков. По завершении расследования инцидента суд примет окончательное решение. Задержанным грозит заключение от 4 до 7 лет. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Руставский городской суд, в котором на протяжении 4 часов решалась судьба 6 активистов национального движения, предположительных зачинщиков беспорядков на 48-м избирательном участке, отказал стороне защиты в требовании отпустить обвиняемых под залог в 3000 лари. Они останутся под стражей до завершения расследования, постановил суд. Совершенно несправедливым назвал это решение кандидат-мажоритарные депутаты Марнаульского района от национального движения Ахмед Имамкулиев.
У господина Иванишвили двойные стандарты в отношении политических оппонентов. Мы знаем, что в Корцхеле произошли более тяжелые нарушения, где избили членов парламента. Однако преступников отпустили после выплаты штрафов 100 лари. Сейчас мы видим совершенно иную картину, поскольку эти люди – мои сторонники. У меня большие шансы победить на выборах в том селе. И сейчас идет запугивание местного населения. Двойные стандарты заключаются в том, что тех людей не задерживал спецназ.
Судебное разбирательство началось на фоне акций протеста жителей села Кизиладжла Марнаульского района. Родственники задержанных потребовали от властей объяснений, почему задержание молодых людей осуществлял спецназ с применением силы. Сегодня утром адвокаты задержанных подтвердили, что у их подзащитных есть телесные повреждения, а во время суда двое из обвиняемых сказали, что подверглись физическим оскорблениям, еще и в полицейском участке. Между тем, оппоненты грузинской мечты продолжают утверждать, что причина силового задержания 6 активистов нацдвижения – их политические предпочтения. Все эти обвинения назвал сегодня выдуманными министр внутренних дел Грузии Георгий Мгабришвили.
Что значит задержание по политическим мотивам? Они простые криминалы, которые посмели поднять руку на полицейского. Я до сих пор никого не прощал за такое и не планирую никого прощать за такие поступки и в будущем. Никакого давления или физического воздействия не было. Все это выдумано.
Не оставили без внимания инцидент и представители неправительственного сектора. Несколько правозащитников сегодня заявили об избирательном применении силы со стороны представителей правоохранительных органов. Говорит представитель НПО «Грузинская демократическая инициатива» Георгий Мшвениерадзе.
Силы спецоперации, кадры, которые мы все видели, отличаются от тех, которые правоохранительные органы применяют, когда им приходится задерживать своих сторонников. Демонстрация мускулов перед обществом в определенной мере может быть связана с тем, что власти, правящая партия, стараются показать свою силу сторонникам оппозиции. Здесь, скорее всего, мы сталкиваемся с избирательным отношением со стороны властей.
Эти обвинения сегодня попыталась опровергнуть министр юстиции Грузии Тея Цулукьяни, припомнив случай, произошедший 8 октября в селе Джихашкари Зугдидского района. Тогда по делу о погромах на избирательных участках был задержан мужчина, предположительно сторонник грузинской мечты.
Сторонник грузинской мечты, который также совершил неслыханный поступок во время голосования в Джихашкари, находится в тюрьме. И я приветствую это.
Заявила Тея Цулукьяни. Однако в задержании этого человека не участвовал спецназ и не применялись силовые методы, ответили сегодня главные оппоненты грузинской мечты. Член национального движения Серго Ратиани в эфире телекомпании «Рустави-2» сегодня назвал эти действия новым этапом провокаций и показательным террором. Как отреагирует на это оппозиция, пока неизвестно. По завершении суда Ахмед Имамкулиев заявил, что вообще не является сторонником идеи проведения акций, однако примет в них участие, если их организует население Марнаула. Ульского района. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция, на которой вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия Виталий Габния рассказал о поездке возглавляемой им делегации в Чечню на инаугурацию Рамзана Кадырова. На мероприятии присутствовал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вице-президент Абхазии Виталий Габния дал сегодня пресс-конференцию, на которой поделился впечатлениями о своей недавней поездке в Чеченскую республику. Виталий Викторович возглавлял в ходе ее абхазскую делегацию, которая отправилась на инаугурацию главы Чечни Рамзана Кадырова. Виталий Габния сказал:
«На саму инаугурацию приехало порядка 70 делегаций. В качестве выступающих была заявлена и абхазская сторона. Я вам хочу сказать, что согласно протоколу, мы были одними из первых выступающих по той причине, что представляем суверенную независимую страну. Фактически мы выступили сразу после членов федеральной власти. Потом первым пошла Южная Осетия, поскольку ее представлял непосредственно и лично сам президент страны. Затем мое и так далее. Далеко не всем дали возможность выступить, и по времени это было сделать невозможно. После самой инаугурации было вечернее такое застолье, банкет с концертом, который, на мой взгляд, был максимально интересным, поскольку была возможность познакомиться с самим Рамзаном Кадыровым, потом с представителем в Совете Федерации Делимхановым Даутовым, который является спикером парламента, но это вот непосредственная команда действующего главы».
Несколько позже, вернувшись к своим впечатлениям от банкета, Виталий Габния с улыбкой заметил:
«Мне, как человеку из Абхазии, где у нас свои традиции виноделия и застолья, хотя я не могу себя отнести к людям выпивающим, было сложно привыкнуть к столу, когда вообще не было никакого алкоголя и выпивки. И говорить, в принципе, как мне показалось, тоже очень сложно, когда нет предмета, с чего можно начать для того, чтобы вывести разговор.
Что пили? Чай или что?
Местные лимонады, местные там соки. Вот ровным счетом никакого алкоголя вообще».
Виталий Габний отметил, что посещение Чеченской Республики оставило у него массу положительных впечатлений. Это ощущение от дорог, строений и прочего возникает сразу, как пересекаешь административную границу Чечни. Грозный представляет собой сегодня очень приятное зрелище. По сравнению с тем, что было там полтора-два десятка лет назад, когда он лежал в руинах, это совершенно новый город, где есть и небоскребы, и историческая часть. А самое главное, было полное ощущение безопасности. Грозный – один из самых безопасных городов России, сказал вице-президент. И признался, что раньше он думал, что чеченцы добились таких успехов исключительно благодаря федеральной финансовой поддержке. Но оказалось, что федеральная помощь – это меньше половины бюджета Чечни. Большая часть складывается за счет помощи чеченской диаспоры. Практически все чеченцы, занимающиеся бизнесом, кроме самых неуспешных, отдают десятую часть прибыли в фонд Кадырова или фонд развития. Эти отчисления дают республике такие колоссальные финансовые возможности. Кроме того, вице-президент обратил внимание на еще один важный фактор, способствующий становлению республики – уважение к власти. Здесь немалое значение имеет и мусульманское духовенство, которое смогло отвлечь верующих от радикальных исламских течений. Журналисты поинтересовались его мнением, что из опыта Чеченской Республики применимо в Абхазии. И еще, в той же России немало людей считает, что уважение к власти в Чечне сопряжено и с перехлестами, из-за которых есть проблемы с соблюдением прав человека. Габния на это ответил:
«Я вам хочу сказать, что несмотря на то, что мы кавказцы, мы в этом смысле совершенно разные, поскольку само общество чеченское, оно военно-структурное. Это дает им большие преимущества, но в то же время, конечно, с точки зрения там прямых основ демократии, как его сегодня принимает мир, можно поставить и под критику. Но интересен конечный результат. Вот у меня была возможность поговорить, начиная там от лифтеров, заканчивая кем угодно, где мы со мной официально вести не было необходимости. Там реально все на Рамзане Кадырове Ахматовиче, они реально все его боготворят».
Он добавил, что та демократия, которая есть у нас, ему очень дорога, но порой она грозит хаосом. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в доме югоостенского общественника Нара Габараева Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики провела обыск в рамках возбужденного против него уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». По словам Габараева, дело возбуждено по заявлению спикера югоостенского парламента Анатолия Бибилова. В чем суть габараевского доноса, выяснял Мурат Гукимухов.
Статья предусматривает до 2 лет лишения свободы. По словам Нара, его обвиняют в том, что он совершил донос на спикера парламента Анатолия Бибилова. Нар Габараев говорит, что решил проверить слухи о том, будто бы у Анатолия Ильича то ли дипломы о высшем образовании не настоящие, то ли их вообще нет. Проверил как мог, перечитал автобиографию, сопоставил даты, навел справки в интернете и пришел к выводу, что основания для сомнений имеются. По словам Нара, он решил развеять их самым простым и честным способом – попросить у Анатолия Ильича показать дипломы. Говорит Нар Габараев.
Документы на руки не дают, несмотря на то, что я обвиняемый, подозреваемый, и все. Так, издалека помашу, и все. Прошу их слезно. Дайте копии, заверенные, так положено. Ни черта не дают. Трудом удалось какую-то одну бумагу взять постановление о возбуждении уголовного дела. И все. Заявление Бибилова я не знаю, не видел.
Как ты просил спикера показать дипломы?
Я у него самого попросил, Диплом покажи. 22 декабря 2015 года я ему отправил официальную бумагу, чтобы он так и так. Уважаемый Барак Обама, когда у него попросили свидетельство о рождении, он предъявил без всяких напрягов. Хотя он президент Соединенных Штатов Америки. А это кто такой, чтобы там скрывать свои дела? А он сразу охранника предупредил, меня просит не пускал в парламент. Я ему написал, мол, уважаемый друг, какой вы имеете право не пускать меня в парламент? И во-вторых, давайте ваш ответ по поводу диплома. И сейчас так получается, что я доносил Бибилову на него же самого, что ли?
Югоостенский правозащитник Фатима Маргиева переживает за Нара Габараева, говорит, что заявление спикера – хороший повод расправиться с Наром, который уже давно раздражает блюстителей закона. Он был единственным человеком в республике, который отважился защищать на суде ее сына Дмитрия Калоева. Вместе с Фатимой он направлял жалобы в российские инстанции, делая заявление в прессе о том, что следствие и судебный процесс в отношении Дмитрия Калоева сфальсифицирован с единственной целью – оправдать похищение югоостенскими силовиками на территории России ее сына, российского гражданина Дмитрия Калоева. Нар живет в доме сестры. При обыске сотрудники прокуратуры зачем-то забрали ее персональный компьютер. Правда, говорит Фатима Маргиева, есть и другие находки, вокруг которых возможны какие-то нечестные манипуляции.
Нашли учебную гранату без запала, без всего, советского времени. Тут хранили как сувенир. Нашли один охотничий патрон, тоже советского времени.
Фатима, и что в этом такого? Такой мусор можно найти в любом схинвальском подворье.
Как они могут это повернуть? Они же здесь подкинули 8 пуль, которые никто не видел, где они их нашли, нигде это не написано, ни маркировки, нигде нет ничего. Но обвинили же его. Ни его следов пальцев, ничего нет. Ни наших, никого. И коробку выкинули. Все точно так же с Наром могут сделать.
Люди, знающие Нара Габараева, считают многие из его затей чудачеством. Например, такую, когда он возмутился, что кандидат в президенты Леонид Тибилов не предоставил в ЦИК декларацию о доходах и потребовал от кандидата опубликовать декларацию. Многие говорят, что и в дело Дмитрия Калоева ему лезть не следовало, только врагов себе нажил. Только по мне, эти чудачества – это ровно то, что должен делать каждый уважающий себя гражданин – требовать от власти отчета. И еще, наверное, это огромное удовольствие, которое может себе позволить далеко не каждый – говорить, что думаешь, и делать то, что считаешь правильным. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе в Абхазии главными были международные темы. В частности, о женевских дискуссиях говорил президент Рауль Хаджимба и чиновники МИДа самопровозглашенной республики. Остается в центре внимания соглашение с Россией о создании информационно-координационного центра органов внутренних дел. Свое мнение об ИКЦ «Эхо Кавказа» высказал абхазский вице-президент Виталий Габния. Все это в итогах недели, которую подводит наш постоянный сухумский автор Изида Чания.
На этой неделе в Министерстве иностранных дел Абхазии подвели итоги женевским дискуссиям по безопасности и стабильности в Закавказье. Глава делегации Абхазии, заместитель министра иностранных дел Каантани на пресс-конференции в Сухуми отметил, что целью очередного 37-го раунда, проходившего 4-5 октября, оставалось подписание юридически обязывающего документа между Грузией и Абхазией о неприменении силы. И выразил сожаление, что Грузия в очередной раз не согласилась подписать совместное заявление о приверженности к неприменению силы. Он рассказал, что на встрече в Женеве Абхазия и Грузия традиционно обменялись претензиями по вопросам непредоставления виз гражданам Абхазии, высказали свое мнение об учениях НАТО, проводимых в Грузии. Абхазская делегация подвергла критике доклады в области прав человека в Абхазии, которые Грузия предоставляет международной организации. Стороны в очередной раз обсудили и в очередной раз согласились на возобновление работы грузин на Абхазской комиссии по предотвращению и реагированию на инциденты. Свое отношение к женевским встречам при посредничестве ОБСЕ и участии МИД России выразил на этой неделе и глава государства Рауль Хаджимба, отметив неэффективность этой международной площадки из-за неготовности грузинской стороны идти по пути прогресса. Тема ЭКЦ совместного российско-абхазского информационного центра обсуждалась на этой неделе уже в более спокойной и взвешенной тональности. Свое отношение к проекту соглашения, поступившего в парламент, высказали юристы, правоведы на круглом столе Варсмира. Большинство специалистов сошлись во мнении, что проект соглашения, поступивший в парламент, не представляет опасности для государства. Бывший генпрокурор Алексей Ломия подчеркнул, что
скептики, да, этого центра, будем так говорить, они просто, им немножко надо окунуться в правоохранительную работу, столкнуться с этими проблемами, с которыми сталкивается абхазская правоохранительная система. У нас нету мостика на сегодняшний день во внешний мир. Интерпол нас не воспринимает, другие государства, кроме как Россия, нас не воспринимают. Единственное государство, у которого мы имеем возможность получить какой-то ответ, это на сегодняшний день практически только Россия. Остальные это делают по настроению. Могут ответить, могут не ответить.
Свое мнение по поводу создания ЭКЦ высказал в комментарии «Эхо Кавказа» вице-президент Виталий Габния.
Я за ЭКЦ принципиально. И в то же время черт кроется в деталях. Вот в деталях мы должны не спеша проработать. Я за то, чтобы любое предложение, которое поступает международного характера, чтобы оно сперва прорабатывалось, создавалась поэтому рабочая группа в парламенте, при парламенте или вовне, где эта структура наполнялась бы профильными специалистами. Мы закладывали все свои страхи, актуализировали все свои там страхи и на выходе давали уже готовый проект в том виде, в котором мы готовы его принять, но при этом дать и возможность, будучи обществом открытым и со своей культурой, и обсудить параллельно медиаплощадки.
Еще одна громкая новость, подоспевшая к концу недели, которую, конечно же, будут активно обсуждать в обществе. Директор главного информационного ресурса государственного телевизионного канала Леонид Еник заявил о своей отставке по собственному желанию. В интервью журналистам Еник сообщил, что его решение продиктовано состоянием здоровья. Напомню, что назначение художника Леонида Еника директором канала АГТРК было связано с требованием оппозиционных сил об отставке предыдущего руководителя, журналиста с большим опытом работы в горячих точках, автора телевизионных фильмов Эммы Хаджава. Ну а теперь о хорошем. На этой неделе в Абхазии радовались тому, что абхазская продукция была признана самой экологически чистой. На самой крупной в Европе агропромышленной выставке «Золотая осень 2016», проходившей в Москве. Абхазские производители аджики, варенья, безалкогольных напитков, виноводочных изделий и так далее уехали с выставки с 31 медалью, в числе которых 14 золотых. А завтра, 15 октября, в центре Сухума пройдет первая ярмарка выходного дня, на которой будет предоставлена местная абхазская экологически чистая сельскохозяйственная продукция. Ярмарка проводится в рамках сельскохозяйственного проекта, реализуемого программой развития ООН в Абхазии при сотрудничестве с общественными экологическими организациями. Такой была неделя в Абхазии, итоги которой специально для Эхо Кавказа подвела Изида Чания из Сухума.
Голоса.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Уполномоченный по делам религии при президенте призвал запрещать продавать дома представителям нетрадиционных религиозных течений, иеговистам и так далее. И вообще запрещать их даже собрания. Как вы относитесь к такой инициативе?
Собрания? Насчет домов, а какое отношение имеют они, чтобы они дома не покупали? Какое отношение религия имеет к этому? Ну, я лично была бы против этого. Я не знаю, эта религия ведь не запрещена. Так пусть собираются себе.
Я сама хожу в церковь. И, ну, свобода религии должна быть. Но мне не нравится, конечно, что они ходят, насильно заставляют, пихают литературу. Иногда у меня грубо получается. Не знаю, я их не уважаю, короче.
А вы бы запретили?
Наверное, да. Да.
То есть вы согласны с тем,
что... Я согласна с тем, что они запрещают, распространяют. Вот запрещают все вот эти различные секты. У нас есть одна вера, у нас есть христианская вера, у нас есть церковь. Мы верим в одного Бога, а вот эти всякие секты, они только разлагают наше общество, мне так кажется.
Ну, я как отношусь, я тоже вот из-за того, что вот они вот так распались, вот это мне тоже не нравится. Я сама тоже автослучайно оказалась у этих свидетелей, а потом я уже перестала к ним ходить.
Почему?
Вот. Ну, знаете почему? Мне они не понравились, как люди даже, и не то, что как это, ну, не понравились они мне. После этого они долго меня преследовали, они хотели, чтобы я все-таки к ним вернулась, но я уже не пошла. Все-таки, мне кажется, религия одна должна быть.
Просто я не знаю, у каждого, наверное, свое мнение, свои взгляды, я вот так думаю, например. Хотя что они плохого делают, ты же эгоист, они же ничего плохого не делают, они просто собираются что-то между собой. Ну, то, что они ходят, вот, настаивают.
Агитируют.
Там уже, да, агитируют.
Это вам не нравится?
Ну, иногда не сильно, иногда сильно они настойчивы как-то вот.
И вас это напрягает?
Я вот жила на Украине, там тоже. Там вообще рвались прям домой. Плюс они не очень сильно так не сильно вот книжку дадут, пару слов скажут. Вот так.
То есть вы не считаете, что их нужно запрещать?
Там... Я не считаю, например.
Ну, у каждого своя религия, своя вера. Но кому-то навязывать стоит.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуме Анаит Гагарян.
Полемика в социальных сетях давно вышла за пределы приличия, пишет нужная газета. Анонимы в интернете навязали обществу язык общения, ведущий к разрушению моральных устоев и духовных ценностей. Больше всех в этой полемике достается главе государства. Нужная газета обратилась к президенту Раули Хаджимба с просьбой выразить свое отношение. Вот что он сказал. «Нельзя не заметить, что для отдельной части нашего общества критика всех сфер деятельности правительства становится смыслом жизни, самоцелью отдельных лиц, которые пытаются таким образом продемонстрировать свою включенность в общественные и политические процессы. Я должен с сожалением отметить, что за этой жесткой, порой выходящей за рамки допустимого критикой, порой не видно ничего положительного. Зачастую она ничем не аргументирована и демонстрирует худшие способы полемики, не характерные для нашего общества, ничем не оправданную агрессию, переходящую в неадекватность при обсуждении значимых для страны и общества вопросов, озлобленность радикализм Рауля Хаджимба беспокоит, что в этом процессе очень жестко эксплуатируют понятие патриотизма. Вся эта ругань создает крайне негативный образ страны, разрушая мифы о традиционных ценностях абхазов, основанных на взаимоуважении. О проблемах трудных подростков на страницах газеты «Республика Абхазия» пишет журналист Лейла Пачулия, начальник отдела по делам несовершеннолетних УВД города Сухум Альбина Григолия сообщила, что на учете состоят 25 несовершеннолетних с 13 до 18 лет. Это подростки, которые уклоняются от учебы, систематически убегают из дома, совершают кражи, но из-за возраста не подлежат наказанию в местах лишения свободы. Причины, почему дети выбирают плохой путь, кроются все-таки в семье, считает Альбина Григолия. Ни школа, ни милиция ничего не смогут сделать, если родители не будут уделять должного внимания детям. Мы сумели со всеми родителями наладить контакты. За каждой школой, за каждым проблемным ребенком закреплен инспектор по делам несовершеннолетних. Между тем, последний поток трудновоспитуемых детей из неблагополучных семей, но есть и такие, которые вообще не нуждаются. Обычно плохо влияет на ребенка развод родителей. Агентство Абхазия Информ сообщает, что состоялось заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийных бедствий. Комиссию возглавляет вице-премьер Беслан Эжба. Самая сложная ситуация в Сухуми. В администрацию столицы с просьбой возместить ущерб подано 922 заявления. При этом 239 дворов подтапливало дважды, а суммы ущерба варьируют от 30 тысяч до 700 тысяч рублей. Ликвидация последствий стихийного бедствия будет осуществляться непосредственно из резервного фонда президента Республики Абхазия. Население должно понимать, что выплата будет единовременной. Комиссия несет ответственность за выделенные средства. Деньги будут выдавать администрации, но под контролем Кабмина. При этом необходимо внимательно подходить к каждому заявлению, подчеркнул вице-премьер Беслан Эжба. Издание уточняет, что сегодня власти вынуждены заниматься возмещением ущерба, но в первую очередь нужно устранять причины, а именно в Сухуми очистить русло рек Баслы, Сухумки, Адзапш, Гариквара и Маякского озера. На 2017 год запланированы работы по пяти направлениям: очистка русел рек, ликвидация оползней, ремонт автодорог, ливневок и системы канализации. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.